ранней анимации Ширяева, которая была сделана еще до официальной премьеры 26 апреля 1912 года фильма «Прекрасная Люканида» Владислава Старевича, и заканчивая фильмом Эдуарда Назарова «Жил-был пес», который вот по последнему опросу аниматоров профессионального сообщества на фестивале Суздале был признан лучшим отечественным фильмом за столетие, поменявшись местами с «Ежиком в тумане» и «Вайшнарштейна». Ну, это такая игра, но мы решили, вот, так сказать, потратить в данном случае кинематографическому сообществу анимационному и поставить этот фильм на заключение вчерашней программы «Открытия». Сегодняшняя программа гораздо серьезнее, гораздо сложнее для восприятия, потому что, не знаю, многие ли из вас видели фильмы немые вообще и анимационные немые фильмы в том числе, а это добрая половина нашей сегодняшней программы. По хронологическому охвату это самая большая программа, потому что мы будем показывать фильмы с 1912 по 1937 год. Все остальные программы, а их впереди еще целых 15, там хронологический период будет гораздо меньше. Связано это, безусловно, с несколькими причинами. Ну, во-первых, до революции вся анимация отечественная была представлена, собственно говоря, одним человеком. Если не брать Ширяева, то это единственный Владислав Старевич, который был автором первого фильма, который мы показывали вчера официального. И сегодня мы вам покажем его 4 фильма. 3 фильма на пленке. Это, наверное, один из самых его известных фильмов и один из первых, и точно первый в нашей стране фильм из серии «Кино о кино». Это «Месть кинематографического оператора». Кроме того, мы вам покажем его фильм, сделанный в том же самом году, ну, они там 12-13 года. Это фильм «Рождество обитателей леса». И еще один фильм, тоже, наверное, вместе с местью кинематографического оператора, самый известный из наследия Старевича, сделанный здесь, в России, до его эмиграции. Это «Стрекоза и муравей», ну, экранизация знаменитой басни Крылова. Хотя, на самом деле, вы увидите, что здесь «Стрекоза» больше похожа на кузнечика, что, в свою очередь, является отсылкой как раз к Лафонтену, ну, у которого Крылов передрал или переложил, в общем, басню на русский язык. И кроме того, мы покажем довольно редкий его фильм с пленки «Лилии Бельги». Это фильм, так называемый оборонный фильм. Это выпущенный по заказу на фабрике Ханжовского, где работал Старевич, во время Первой мировой войны в качестве солидарности с воюющими народами Европы, ну, естественно, в стране Антанты, на которой воевала и царская Россия. После этого в 17-м, ну, собственно говоря, вот ранние работы Старевича, это 12-15 года, он всего в анимационной кинематографии до своей эмиграции снял где-то дюжину, чуть больше, фильмов. Не все из них сохранились, но все это время он активно работал и как режиссер художественного кино на фабрике у Ханжонкова. Здесь его наследие гораздо обширнее, просто мы его не показываем, потому что у нас другая задача. Это почти 30 фильмов, в том числе и некоторые фильмы, в которых он использовал анимационные фрагменты и не кукольные анимации, а рисованные анимации. Вот он одновременно является и отцом и кукольной анимации в России, и рисованной анимации. И он же первый совместил с актером Мажухиным вместе в одном кадре актера и анимацию. А потом наступает довольно большая пауза, связанная с революцией. Старевич эмигрирует, он потом возобновит свою деятельность как аниматор во Франции, будет снимать большие полнометражные фильмы, самый известный «Райан и Келис», сделает знаменитого персонажа Фантоша, с которым снимет много серий уже в 30-е годы. Но это все уже история нашей эмиграции, российской эмиграции больше, нежели непосредственно нашей анимационные школы здесь, в России. Поэтому это мы оставляем за кадром. Следующий блок фильмов, который мы будем показывать, это немые фильмы уже советского времени, сделанные в 20-е годы. Вчера мы показывали, ну, по сути дела, первый, он не первый по хронологии, но первый в связи с тем, что он самый известный, он вышел в прокат, это фильм «Межпланетная революция» 24-го года, который является своеобразной сатирой, пародией на знаменитый фильм Якова Протазанова «Элита», который вышел в прокат на Межрабкоме в том же 2024 году. А мы будем показывать два фильма. У нас там некоторые изменения, поэтому я буду подсматривать. Значит, два фильма этого периода. Это первый самостоятельный фильм Иванова-Иванова-Вано «Каток». Фильм 27-го года, который он сделал в Москве, тоже на межрабкоме, где он работал. И второй фильм, который представляет питерскую школу, это первый вариант почты Михаила Михайловича Цехановского 29-го года. Это особая история. Цехановский вообще играл особую роль в развитии отечественной мультипликации. Он пришел из книжной графики. Он работал в знаменитом Дед-Гизе ленинградском, где он познакомился с Житковым, познакомился с Маршаком, делал иллюстрации к книжкам этих знаменитых детских писателей. И именно вместе с Маршаком, почта само название, я думаю, тут еще все из того поколения, которые учили это стихотворение или слышали что-то о нем, это знаменитое стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, который в 29-м году экранизировал Цехановский. Он будет возвращаться к почте еще три раза. Вначале он сделает, в 30-м году появляется звук, и он в 30-м году сделает звуковую версию почты, но мы вам покажем версию немую, первую. Потом он сделает, ее иногда называют цветной версией, на самом деле это велированная версия почты, это когда кадр окрашивается в тот или иной цвет. Вот срезки как раз этого фильма, не сохранившиеся, долгое время хранились у нас в музее кино, и буквально меньше месяца назад на фестивале «В белых столбах» Малый Пич Клейман, директор нашего музея, передал их, вроде как на ответственное хранение в Госфильмофонд, потому что, к сожалению, у нас сейчас в нынешних условиях музея нету должных условий для хранения пленки, а это горючая еще пленка, эти срезки. И мы надеемся, может быть, так сказать, Николай Майоров, который занимается восстановлением и стереофонических, и цветных ранних советских мультфильмов, может быть, так сказать, вместе с Николаем Изволовым, тоже одним из известных наших реставраторов, в том числе анимационных фильмов, возьмутся за цветной вариант почты, но пока этот фильм невозможно показать. Хотя в самом конце своей жизни Михаил Михайлович в 1964 году, за год до того, как он умер, сделал другой вариант почты. Это цветная почта, которую, наверное, может быть, многие видели, ее иногда время от времени по телевизору показывают. Она уже звуковая, цветная, широкоэкранная. Но это немножко другой фильм, хотя в основе его лежит, конечно, тот же самый сюжет. После того, как мы вам покажем эти два немых фильма, мы переходим в 30-е годы. Это период, когда в кино приходит звук. Звук пришел в анимацию. Одним из пионеров как раз звука в анимации в том числе был Цехановский, который в Ленинграде вместе с Евгением Шолпо, таким известным режиссером, известным инженером, и Арсением Авраамовым, композитором, придумали знаменитый рисованный звук. Это была в буквальном смысле по тем временам новая прорывная технология, когда звук не записывался, а звук рисовался прямо на пленке. Если вы себе представляете, как устроена пленка, у нее с левой стороны есть звуковая дорожка. Естественно, до появления звуковых фильмов этой дорожки не было, поэтому, например, когда вы будете смотреть сегодня немые фильмы, они у вас немножко будут срезаны. Это связано с тем, что их записывают и показывают сегодня на звуковой рамке, а звуковая рамка уже. А немая рамка для показа немых фильмов, она шире. Вот то вот место, которое срезается, там в звуковом фильме, в современном, который вы смотрите сегодня, как раз находится звуковая дорожка. И если посмотреть, просто взять пленку физически и посмотреть на нее глазами, то звуковая дорожка, она собой представляет некую такую, графическую, довольно красивую на самом деле дорожку, в буквальном смысле слова эту дорожку. И возникла идея, что если звук выглядит записанный на этой магнитной ленточке, которая приклеивается к пленочке, к позитивной, выглядит так, то что будет, если мы попробуем нарисовать этот звук? И четыре человека в Ленинграде стали делать эти эксперименты. Эксперименты довольно удачные. И таким образом получился рисованный звук. Кроме того, что это звучит красиво, а мы вам покажем сегодня фильм с рисованным звуком, правда, сделанный не в Питере, а в Москве, хотя первый фильм как раз сделал Цехановский в Питере, но мы его и будем показывать. Кроме того, что это звучит красиво, если это смотреть, это еще и выглядит очень красиво, потому что эти звуковые дорожки вы можете в интернете набрать рисованный звук в анимации, и наверняка найдете некоторое количество вот этих рисованных звуковых дорожек, которые хранятся у нас в музее, вернее, хранились одно время, потом часть передали в РГАК КФЗ в Красногорск, часть у нас хранится, потому что долгое время существовала лаборатория Шолпа в Питере, а потом его ученики приехали сюда, в частности, вот Николай Воинов, который работал здесь уже, в Москве, в том числе в сотрудничестве с Александром Ивановым и Сазоновым. Они даже образовали такое своеобразный творческий, как это сказать, творческую триаду, и работали на Межрапкоме, потом работали на первой госкинофабрике, потому что мультипликационные объединения до создания Союза мультфильма, который был создан в 1936 году, существовали в нашей стране в Ленинграде одно и три в Москве. У нас было объединение мультипликационное на Межрапкоме, знаменитой фабрике, которая наследовала еще дореволюционной фабрике «Русь», акционерному обществу «РУС», и два объединения на первом московском кинокомбинате, тот, который потом начал называться «Мосфильм». Одно объединение было рисованных фильмов, а второе объединение было объемных, кукольных фильмов. И мы вам покажем сделанное и в одном объединении, и в другом объединении. Вот «Вор» создавался как раз группой этих людей по сценарию знаменитого Белла Балыша, это такой знаменитый венгерский теоретик кино, одновременно он еще и поэт, и автор либретто, единственный в опере Белла Бартека, например, человек, который долгое время прожил в Германии, но в 30-е годы приехал сюда, выбирая между фашистской Германией и сталинской Россией, вот он выбрал сталинскую Россию, приехал сюда, работал здесь, и он стал автором сценария к мультфильму «Вор», который мы вам покажем с рисованным звуком. Вы услышите, это звучит совсем по-другому, это очень похоже на такой звук синтезатора, хотя звучит несколько иначе. Этот специфический звук вы очень быстро поймете, что это не обыкновенная звуковая дорожка, которая будет записана благодаря тому, что существуют музыканты, которые просто наиграли и записали. Проблема вся в том, что эта технология, в общем, довольно трудоемкая, и рано или поздно стало понятно, что гораздо дешевле записывать звук, ну, как это делается и сегодня, чем его рисовать. Поэтому, к сожалению, вот эти эксперименты, а наибольший их пик приходился на первую половину 30-х годов, как и вообще эксперименты со звуком в кино, потом они на долгое время прекратились, и потом немножечко возобновились, когда появился Dolby, но тоже очень быстро прекратились, и сегодня, в принципе, мы в кинотеатре же слышим очень банальный звук, и большинство режиссеров, абсолютное большинство, как анимационного кино, так и игрового, всем тем богатством, которое дает система Dolby Surround, просто не умеют пользоваться. Они в основном используют их как данность, точно так же, как и цвет, например. Вместе с тем, конечно, может быть, когда-то эта технология будет снова востребована на каком-то новом витке развития кинематографа, но ее расцвет приходится именно в 30-е годы, и в этом смысле мы можем гордиться, потому что наша анимация идет впереди, в это время параллельно с нами шли, например, эксперименты Оскара Фишингера, того же самого в Германии, который тоже работал с рисованным звуком, и в этом смысле мы абсолютно не кому не уступали, и даже в какой-то степени шли немножечко впереди. После того, как вы посмотрите, значит, «Хочется» и «Вора», вы увидите еще один фильм, очень интересный, сделанный тоже в Москве. Это фильм «Органчик» Николая Ходатаева. Это самый режиссер, который был одним из пионеров советского анимационного кино. И фильм, где он был соавтором вместе с Комиссаренко и Меркуловым, вот как раз фильм, о котором я вспоминал, «Межпланетная революция», который мы вчера показывали, Ходатаев был одним из соавторов этого фильма. Фильм «Органчик» — это его самостоятельный фильм. Он сделан в очень интересной манере. Художником был приглашен ученик Владимира Фаворского, знаменитого нашего книжного графика. Я думаю, что многим, наверное, знакомы его работы, потому что его книжная графика издавалась не только в 20-е, 30-е годы, когда он активно работал, но переиздавалась уже и в 70-е, 80-е годы, после того, как его не было. Его ученик Георгий Ячеистов специально для этого фильма вместе с Ходатаевым, правда, естественно, это рисовалось тушью, но на самом деле это тушь, которая имитирует деревянную гравюру. Это удивительным образом такая одна из первых попыток оживить мир гравюры средствами анимации. Это очень необычный фильм. Фильм очень известный в истории отечественной анимации мировой. И вы его, как и фильм «Вор», тоже сможете посмотреть с пленки. После этого мы вам покажем еще три фильма. Значит, снова мы вернемся к Михаилу Цехановскому, и вы увидите единственный сохранившийся эпизод из его фильма «Попа столов», который он делал вместе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем в Ленинграде. Это должен был быть мультипликационный фильм «Опера» на основе знаменитой всем сказки о попе и его работнике Балде Александра Сергеевича Пушкина, правда переосмысленный и помещенный в советскую реальность, фильм, который, безусловно, носил антирелигиозный характер. К сожалению, так получилось, и фильм, который прокладывал пути не диснеевской анимации, он сделан в очень интересной манере, вы обратите внимание, наверное, на это, как и на музыку Шостаковича, и на либретто, которое написано Александром Веденским. Но фильму не повезло, уже сами имена, Веденский, Шостакович, это 34-35 год съемок. В 1936 году выходит знаменитое постановление, оно ударяет по Шостаковичу, что произошло с Абериутами и с Веденскими, тоже, наверное, вам всем известно. И несмотря на то, что Цехановский фильм свой закончил, мультипликат был закончен, фактически ни музыка не была полностью написана, ни фильм так и не вышел в прокат, он долгое время хранился, до войны хранился на Ленфильме, единственная копия, и, к сожалению, во время блокады Ленинграда, во время бомбежки, фильм погиб, и остался только один эпизод, он тоже был на горючей пленке, тоже у нас хранился в музее кино, как раз месяц назад его передали в Госфильмофонд, теперь не знаю, правда, будет ли нам Госфильмофонд хоть что-то выдавать, они нам в этот раз отказали, хотя мы им такие богатые подарки сделали. Мы поэтому покажем вам, фильм «Горючки» невозможно показать в современных условиях, мы вам его тоже покажем, уже переведенный в электронный формат. И после этого у нас с вами будет два фильма. Один, представляющий рисованную анимацию, сделанную как раз на «Союздет» мультфильме Александром Ивановым, тем же самым режиссером, который был сорежиссером фильма «Вор». Это фильм «Лесостроитель». Это фильм, сделанный в технике рисованной анимации. А еще один фильм, следующий, это фильм знаменитого нашего режиссера Александра Птушко 1937 года «Веселые музыканты». Он как раз сделан в кукольной анимации на Мосфильме, где Птушко работал. Мы так составляли программу, что мы не вносили, естественно, по понятным причинам в нее полнометражные фильмы, но самые известные фильмы Птушко – это как раз фильмы полнометражные. В первую очередь знаменитый «Новый Гулливер» 1935 года, где одновременно действовали и куклы, и актер, который изображал, собственно говоря, Гулливера, и не менее известный его фильм, где больше актеров, приблизительно поровну актеров и кукол, это «Золотой ключик» 1939 года. Я думаю, оба эти фильма вам известны. А «Веселых музыкантов», наверное, вряд ли кто-то видел, поэтому мы не могли обойти, естественно, стороной, рассказывая об отечественной анимации 30-х годов, персону Александра Птушко, но в силу специфики нашей программы представляем его короткометражным фильмом. После этого так сложилась история, что еще некоторое время Ленинградская школа продолжала существовать, а в Москве на Московской первой кинофабрике, которая потом стала Мосфильмом, объединение кукольной и рисованной анимации вскоре были закрыты. И, по сути дела, начиная с 1939 года, если не брать военное время, когда анимация вообще, была в эвакуации, это особая история. Дальше большая часть того, что мы будем показывать в нашей программе, это будут фильмы, сделанные на всем известной киностудии «Союзмультфильм». Но сегодня программа, которая представляет всю эту палитру нашей анимации, существовавшей на протяжении четверти века, и вы увидите, насколько она была экспериментальна, насколько она была не похожа на ту анимацию, которую мы привыкли видеть сегодня, насколько она была, вровень, а иногда и вперед забегала в сравнении с мировыми тенденциями в анимации того времени. И в любом случае это славная страница истории нашего мультипликационного прошлого, которая, к сожалению, очень мало известна. Эти фильмы не показывают почему-то по телевидению, даже канал «Культура» их практически не показывает. Часть их есть в интернете, но не все. Поэтому мы надеемся, что вам эти фильмы понравятся, и как-то надеемся, что у вас привьется вкус к тому, что анимация может быть другой, и вы будете интересоваться и искать эти редкие фильмы, хотя, в общем, в общей сложности их довольно много, сделанные в нашей стране до того, как появился всем известный Союзмультфильм, уже определенные тенденции в анимации, и язык которого для нас, для всех знаком с самых ранних периодов. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приходите завтра. У нас будет две технические паузы, связанные с переходами с разных носителей. То есть вначале пленка, потом немножечко мы покажем два фильма. Покажем с электронных носителей, потом снова пленка и снова электронные носители.